«Джимми, немедленно прекрати!» — взвизгнула я. Он подскочил от неожиданности, потом повернулся, взглянул на меня, высунул язык и, прижав бластер к стеклянному окошку, снова начал стрелять. Снова «вау-вау-вау» и этот мерзкий фиолетовый свет. По коридору бежала Гертруда, крича, чтобы он прекратил и немедленно убирался, и обещая ему трёпку, какой он еще в жизни не получал. Но в этот момент входная дверь отлетела в сторону, и в прихожую с ревом ворвался Рек. Я взглянула на него всего один раз и тут же поняла, что он сошел с ума. В руке он держал пистолет. «Не стреляйте в моего мальчика!» — завизжала Гертруда и попыталась остановить его. Но Рек одним ударом руки отбросил ее в сторону. А Джимми, казалось, даже не замечал, что происходит. Он просто продолжал стрелять в пишущую машинку. Я видела, как пульсирует в темноте между клавишами машинки фиолетовый свет. И это напомнило мне электрическую дугу, на которую, говорят, нельзя смотреть без специальных очков, потому что можно сжечь сетчатку глаз и ослепнуть. Рек вбежал в кабинет, сбив меня с ног.
«Ракне!» – закричал он. «Ты убиваешь Ракне!»
И когда он бросился через комнату, намереваясь, видимо, убить мальчишку, я еще успела подумать, сколько же раз он побывал здесь, стреляя из своего бластера, пока мы с его матерью меняли постели на втором этаже или развешивали белье во дворе, где мы не могли слышать ни звука, издаваемого его игрушкой, ни крика этого существа, этого форнита. Джимми не остановился, даже когда Рек ворвался в кабинет. Просто продолжал стрелять в пишущую машинку, словно знал, что это его последний шанс. И с тех пор я иногда думаю, может быть, Рек был прав насчет них тоже. Только они вроде как плавают вокруг и время от времени ныряют кому-нибудь в голову и заставляют этого человека делать всякую грязную работу, а потом выскакивают, и тот человек, в котором они жили, удивленно говорит: «Я? Что я сделал?» За секунду до того, как Рек добрался до Джимми, крик, доносившийся из пишущей машинки, превратился в короткий пронзительный вопль, и я увидела на внутренней стороне стекла забрызганную кровь. Словно то, что находилось там внутри, наконец просто взорвалось. Как люди говорят, должен взорваться живой зверек, если посадить его в микроволновую печь. Я знаю, как это дико звучит, но я видела кровь. Она ударила сгустком в стекло и начала стекать вниз. «Готов», — удовлетворенно произнес Джимми. «Я его...» В этот момент Рек отшвырнул его через всю комнату, и он ударился об стену. Бластер выпал у мальчишки из руки, грохнулся об пол и раскололся. Внутри, конечно, ничего, кроме пластика и батареек, не оказалось. Рек заглянул в машинку и закричал. Не от боли или ярости, хотя ярости в этом крике тоже хватало. Сильнее всего в крике звучало отчаяние. Потом он повернулся к мальчишке. Джимми упал на пол, и что бы там в него не вселялось, если в него действительно что-то вселялось, теперь он был всего лишь испуганным шестилетним мальчишкой. Рек направил на него пистолет, и это последнее, что я помню.
Редактор допил содовую и осторожно поставил стакан в сторону.
Гертруда Рулин и Джимми помнили, однако достаточно, чтобы восстановить картину происшедшего, сказал он. Джейн закричала: «Рек, нет!» Когда он обернулся, она поднялась на ноги и бросилась к нему. Он выстрелил, раздробив ей левый локоть, но она так и не отпустила Рега. А пока она пыталась удержать мужа, Гертруда Рулин позвала сына, и он бросился к ней. Рек оттолкнул Джейн и снова выстрелил. Пуля царапнула по левой стороне черепа, и пройди она на долю дюйма правее, Джейн была бы убита. Впрочем, если бы она не вмешалась, Рек без сомнения убил бы Джима Рулина и, возможно, его мать. Он выстрелил в мальчишку, когда тот бросился на руки матери в дверях кабинета. Пуля прошла через его левую ягодицу вниз, вышла из бедра, не задев кости, и зацепила лодыжку Гертруды Рулин. Было много крови, но никто серьезно не пострадал. Гертруда захлопнула дверь и потащила своего кричащего, истекающего кровью сына через коридор на улицу.
Редактор снова замолчал, задумавшись. Джейн или потеряла сознание к тому времени, или просто заставила себя забыть, что произошло дальше. Рек сел в кресло, приставил пистолет к середине лба и нажал на курок. Пуля не прошла сквозь мозг, оставив его на всю жизнь растением, и не скользнула по внутренней поверхности черепа, вылетев без вреда с другой стороны. Несмотря на гибкость фантазии, последняя пуля оказалась твердой, как ей положено быть. Мертвый Рек упал на свою пишущую машинку. Когда ворвалась полиция, они его так и нашли. Джейн сидела в дальнем углу в полубессознательном состоянии. Всю пишущую машинку залило кровью. Внутри, видимо, тоже была кровь. При попадании в голову всегда много крови. Но вся кровь, как оказалось, группы 0. Группы Рега Торпа. И это, леди и джентльмены, конец моего рассказа. Я уже не могу говорить. Действительно, голос редактора превратился в хриплый шепот. Вечер закончился без обычной легкой болтовни напоследок и даже без неестественно веселых разговоров, которыми люди, бывает, пытаются прикрыть чрезмерную откровенность, возникшую за коктейлями, или, по крайней мере, замаскировать тот факт, что в определенный момент разговор стал более серьезным, чем допускает обстановка вечеринки. Однако, провожая редактора до машины, писатель не смог удержаться от последнего вопроса. «А сам рассказ?»